Говорит радио «Свобода». В эфире «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Здравствуйте. И сегодня в программе. Украина в 2020 году намерена подать заявку на членство в Евросоюзе. Президент США Барак Обама заявил, что действия России на Украине ставят под угрозу весь послевоенный мировой порядок. И сегодня Новый год по еврейскому календарю. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время свободы». Президент Украины Петр Порошенко сегодня на своей первой пресс-конференции в качестве главы государства в Киеве выступил с изложением своей стратегии 2020, концепции развития страны до 2020 года, которая предусматривает подачу заявки на членство в Евросоюз через 6 лет. С подробностями в прямом эфире корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Аслан. Более 300 представителей средств массовой информации, не только украинских, но и иностранных, находятся сейчас в зале Мстецкого художественного арсенала, где и проходит в это время первая большая пресс-конференция украинского президента. До того, как приступить к ответам на вопросы журналистов, президент Петр Порошенко в течение почти получаса представлял свою концепцию стратегии развития Украины до 2020 года. Концепция предусматривает проведение около 60 реформ и специальных программ. Их выполнение в течение 6 лет, как отметил глава государства, позволит Украине подготовиться для того, чтобы в 2020-м подать заявку на членство в Европейском Союзе. Только реформы могут удовлетворить революционные ожидания украинских граждан, сказал президент. И эти реформы необходимо не просто пройти, а пробежать. Альтернатива реформам только одна – остаться один на один с Россией, заявил в своем выступлении Петр Порошенко. Он также сказал, что ключевые вызовы для Украины сейчас – это коррупция и бедность, и они являются, естественно, союзниками террористов и боевиков на востоке Украины, стремящихся уничтожить Украину. Ну а главная задача Украины – это полное обновление власти после выборов новой Верховной Рады, проведение реформ судебной, кардинальные реформы украинской армии. И, как отметил Петр Порошенко, он бы хотел остаться в украинской истории как президент-реформатор. Ну, следует сказать, что обновление власти должен обеспечить принятый недавно Верховной Радой закон о люстрации. Его президент пообещал подписать как можно скорее, в самое ближайшее время. И вот люстрация должна коснуться не менее миллиона чиновников. Чиновников периода, когда страной управлял ныне беглый экс-президент Виктор Янукович. Ну и, собственно, вот эта стратегия президента, стратегия 2020 должна объединить украинское общество в достижении общей главной цели, как сказал президент, цели построения совершенно новой Украины. Что касается вопросов к президенту, одним из первых был вопрос об отношении Порошенко с российским президентом. Журналисты спрашивали, угрожал ли вам Владимир Путин и чего вы больше всего боитесь сейчас от России в ее действиях, какие могут быть опасения для Украины. «Я ничего никого не боюсь», — сказал Порошенко. «Я представить себе не могу, чтобы во время разговора мне кто-то угрожал, и никакие действия России Украину не испугают». По словам президента, в течение ближайших 3 недель он должен встретиться с Владимиром Путиным в многостороннем формате в Европе, и там же, очевидно, будет и двухсторонняя встреча с Владимиром Путиным. И очевидно, что речь идет о переговорах в Вене, именно в столице Австрии. Ранее предлагал провести переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины российский президент. Ну и еще один вопрос журналистов. Не будет ли на Украине 3-го Майдана? Не опасаетесь ли вы, господин президент, в превращение Донбасса в своеобразное украинское Приднестровье? Вот на это украинский президент сказал, что новых Майданов он не боится, а опыт не только Приднестровья, но и Осетии, и Абхазии дает нам основания для утверждение относительно того, что Украина сохранит свою целостность. И, как сказал Петр Порошенко, закон о статусе отдельных территорий Донбасса, принятый накануне Верховной Рады, начнет действовать, начнет работать только после признания в Донбассе местных выборов украинской властью. Ну и что касается ситуации на востоке Украины, где продолжается такое шаткое перемирие, то, как отметил Петр Порошенко, он уверен, что самая опасная часть войны, необъявленной войны с Россией, уже в прошлом. Арслан.
Спасибо, Владимир. Владимир Вахненко, корреспондент «Радио Свобода» в Киеве. Ну и в продолжении темы репортаж Владимира Вахненко, который он подготовил перед началом сегодняшней пресс-конференции о взаимоотношениях Порошенко с украинским медиасообществом и о том, как украинские СМИ противостоят российской пропаганде.
О большой пресс-конференции Порошенко стало известно несколько дней назад, когда в социальных сетях президента настойчиво призывали поговорить с народом. Слово главному редактору сайта «Медиа Сапиенс» общественного объединения «Телекритика» Диане Дуцик.
В последнее время принималось очень много разных важных решений, и президент не всегда объяснял людям, что означают эти решения. А это очень важно все-таки, чтобы общество понимало, почему власть действует так, а не иначе. Если оно этого не будет понимать, или если наша власть это не будет объяснять, значит, обществу объяснит это кто-то другой по-своему как-то. Очень важно, чтобы все-таки украинский президент чаще обращался к обществу и объяснял свои действия, действия своих подчиненных. Пресс-конференция дает возможность задать вопросы не только нескольким журналистам из основных телеканалов.
В президентской администрации уже пообещали, что глава государства намерен встречаться с представителями СМИ в формате широких дискуссий раз в месяц, а большие пресс-конференции он будет проводить раз в несколько месяцев. И журналисты, и общественные деятели отмечают, что Петру Порошенко необходимо чаще общаться с народом Украины, против которой соседним государством ведется информационная война. Диана Дуцик продолжает.
Не задача средств массовой информации отвечать пропагандой на пропаганду. Задача средств массовой информации, я все-таки считаю, что в Украине у нас еще средства массовой информации, а не пропаганды. Их задача информировать общество. В принципе, с этой задачей они справляются. Конечно, есть к ним претензия. Мы делаем мониторинги, у нас тоже мы критикуем наши медиа. Но они, слава богу, пока не превратились в пропагандистов. Это очень важно. Другой вопрос. Что вот этот ответ, так сказать, на информационную агрессию должен быть более сильным со стороны государства Украина. И вот именно государство Украина в этом плане в определенном смысле проигрывает эту войну, потому что у нас не строилась такая система координат, как в России в информационном поле. И государство сегодня фактически должно начинать с нуля выстраивать какую-то свою информационную политику, чего оно много лет не делало. Это сложно, потому что есть разное понимание, какой эта политика должна быть. Может быть, не всегда есть достаточно специалистов, которые могут этим заниматься. Много других проблем, на которые отвлекаются все. Ну и в первую очередь сами военные действия.
С Дианой Дуцик согласен и политолог Артем Беденко. Он констатирует, что Украина по-прежнему проигрывает информационную войну России.
В России все-таки та структура, холдинг, наверное, система построена на основе Video International, в который входят сегодня Первый и другие каналы, и другие СМИ, ну, которая олицетворяется персоной Эрнста. Эта машина 20 лет уже, общество 20 лет изучавшее целевые аудитории, изучавшее инструменты, имеющее очень хорошую базу, в том числе финансовую, ресурсную для создания тех или иных проектов, эта машина безоговорочно, без остановки идет вперед и уничтожается на своем пути. То есть это мощная, пропагандистская, профессиональная, очень профессиональная машина. В Украине такая до сих пор не создана. То есть у нас есть общественность, у нас есть журналисты, есть средства массовой информации, но сказать, что у нас есть набор инструментов, управляемых группой профессионалов, командой, которые вот видят цель и с помощью доступных средств могут эту цель достигать, такого нету. То есть мы пока набор разных инструментов, которые сосуществуют. В России это все-таки единый механизм. Поэтому да, мы пока информационную войну проигрываем, но я думаю, это вопрос просто объединения разных команд в одну. что произойдет в ближайший год-полтора. Я уверен в этом на базе того же Совета национальной безопасности. Я думаю, что инфополитика, инфобезопасность в Украине выйдут на первый план.
Можно ли назвать объективным освещение украинскими средствами массовой информации конфликта в Донбассе? На этот вопрос отвечает работающая на Украине белорусский журналист Елена Литвинова.
В стране идет война, и Украина с помощью своих СМИ отстаивает свою позицию как во внутреннем информационном пространстве, так и во внешнем. Но надо учитывать тот момент, что до сих пор очень многие телеканалы принадлежат либо соратникам прежней власти, либо представителям прежней власти. И говорить о том, что они ведут украинскую пропаганду, невозможно. Они, собственно, фактически заменили собой те российские каналы, которые сейчас отключены в Украине. И, по сути, можно условно разделить телевизионное вещание, да, или средства массовой информации электронные на те, которые проводят украинскую пропаганду, и те, которые проводят российскую пропаганду. Ну, вы знаете, сложно вообще предположить, что может существовать независимая журналистика, если она финансируется олигархами, независимо от их происхождения. Объективность зависит в том числе и от самого журналиста, насколько он готов объективно информировать своих там подписчиков, слушателей, зрителей. У меня в последнее время складывается впечатление, что объективность каждый понимает по-своему, а страдает в результате потребитель этой информации.
Считает работающая на Украине белорусский журналист Елена Литвинова. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Главными событиями стали в четверг на проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН два выступления президента США Барака Обамы. Сначала он произнес речь с трибуны Генеральной Ассамблеи, а затем выступил в Совете Безопасности, где под его председательством прошло заседание, посвященное борьбе с терроризмом. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Владимир Дубинский.
Выступление Барака Обамы в Совете Безопасности состоялось через несколько часов после того, как из Алжира поступило сообщение о трагической гибели 55-летнего французского туриста Эрве Гурделя, захваченного террористами группировки «Солдаты Халифа» местного отделения организации «Исламское государство». Преступники, требующие, чтобы Франция прекратила участие в военных операциях против «Исламского государства», разместили в интернете видеозапись жестокой расправы с заложником.
And today the people of the world have been horrified by another brutal murder of Hervé Gurdel by terrorists.
«Сегодня люди во всем мире потрясены жестоким убийством Эрве Гурделя», заявил президент Обама и, обращаясь к принимавшему участие в заседании президенту Франции Франсуа Оланду, сказал, что международное сообщество солидарно с Францией, которая дает решительный отпор террористам. Заседание Совета Безопасности на уровне глав государств было создано с целью обсуждения выдвинутой Соединенными Штатами резолюции о мерах по борьбе с терроризмом. Из всех стран-членов Совета Безопасности только Россия и Китай были представлены не главами государств и правительств, а министрами иностранных дел. По словам президента Обамы, терроризм не является неким новым явлением. Граждане многих стран, представленных в Совете Безопасности, включая американцев, неоднократно подвергались атакам террористов. Но сейчас в мире сложилась беспрецедентная ситуация, которая требует ответа международного сообщества. Речь идет об участии иностранных боевиков в конфликтах в разных регионах мира – Афганистане, регионе Африканского Рога, Йемене, а последнее время – в Ираке и Сирии. По подсчетам наших разведывательных агентств, более 15 тысяч иностранных боевиков более чем из 80 стран прибыли в Сирию в последние годы. Многие из них там присоединились к таким террористическим организациям, как связанный с Аль-Кайдой Фронт Ан-Нусра и Исламское государство, которое теперь угрожает населению Сирии и Ирака. Президент Обама далее отметил, что проблема заключается не только в том, что присутствие иностранных боевиков осложняет ситуацию в странах, где они действуют, но и в том, что, получив навыки в боях, эти террористы могут вернуться в свои страны и осуществить там атаки. Резолюция, предложенная США, была принята Советом Безопасности единогласно. В этом документе говорится, в частности, что все страны-члены ООН должны предотвращать въезд на их территорию любых лиц, которые, по имеющимся сведениям, могут быть причастны к планированию, подготовке или финансированию актов террора. Среди других мер, которые предусматривает резолюция, более оперативный обмен информацией о действиях и перемещениях боевиков, а также борьба с незаконным пересечением границ и фальсификацией документов. Что касается непосредственных действий против террористов, которые сейчас под руководством США ведет в Ираке и Сирии международная коалиция, то президент Обама говорил об этом во время выступления на Генеральной Ассамблее. Президент так обрисовал свое видение борьбы с терроризмом.
First, the terrorist group known as ISIL must be degraded and ultimately destroyed.
Во-первых, террористическая группа, известная как Исламское государство, должна быть ослаблена и в конечном счете уничтожена. Во-вторых, настало время для всего мира и особенно для мусульманских общин четко и последовательно отвергнуть идеологию Аль-Каиды и Исламского государства. В-третьих, нужно разорвать порочный круг конфликтов, в частности, на межрелигиозной почве. И, наконец, в-четвертых, страны арабского и мусульманского мира должны сосредоточить свое внимание на потенциале своих народов, особенно молодежи. Во время речи на Генеральной Ассамблее президент Обама также коснулся ситуации на Украине и роли России в конфликте в этой стране. По словам президента, действия России на Украине поставили под вопрос порядок, сложившийся в мире после Второй мировой войны, и напоминают о днях, когда крупные страны попирали права небольших, преследуя свои территориальные амбиции. Это видение мира, в котором сила означает правду. Это мир, где границы одного государства могут быть перечеркнуты другим, и где цивилизованным людям не позволяют забрать домой останки их близких из-за опасений, что правда может всплыть на поверхность. США выступают за диаметрально противоположные принципы. Мы верим, что сила в правде. Большие страны не имеют права притеснять малые государства. Народы имеют право определять свое собственное будущее. Это простые истины, но их надо защищать. Президент Обама сказал далее, что Соединенные Штаты и их союзники продолжат оказывать Украине поддержку в деле становления демократии и развития экономики. Он сказал также, что США поддержат своих союзников по НАТО и выполнят обязательства по защите коллективной безопасности. Вместе с тем президент США сказал, что у России есть возможность выбрать другой путь – путь дипломатии и мира. Если Россия встанет на такой путь, то США будут готовы отменить введенные против России санкции. Президент Обама напомнил, что в прошлом США и России удавалось успешно сотрудничать для решения общих проблем. В качестве примеров он привел сокращение ядерных вооружений и сотрудничество в деле уничтожения сирийских химических арсеналов. «Мы готовы к подобному сотрудничеству при условии, что Россия изменит свой нынешний курс», – заявил президент Обама.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В Москве, в Сахаровском центре, центр «Сова» представил книгу «Россия, не Украина. Современные акценты национализма». Книга представляет собой сборник статей разных авторов, и в нем рассматривается динамика развития национализма. Насколько это явление схоже с тем, что происходит в России и Украине, и каковы различия? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская говорила с директором центра «Сова» Александром Верховским.
Сейчас, в принципе, Украина воспринимается в таком карикатурном несколько виде, то есть для одних там герои, для других там бандеровцы, жизнь сложнее все-таки естественным образом. И к роли национализма в украинской революции это тоже относится. Мы хотели бы какой-то вклад внести в то, чтобы это начало обсуждаться, по крайней мере. Кроме того, имеет большое значение соотношение того, какой национализм там, какой у нас. То есть он всегда был разный, но раньше можно было это как-то, мало ли, он везде разный, не обращать внимания, да, почему именно с Украиной сравнивать. Но есть, по крайней мере, две причины. Во-первых, Украина все-таки по многим параметрам на Россию похожи. Там и по культурным параметрам, и по каким-то социально-экономическим параметрам. Ну и бэкграунд у нас общий почти. Да, все-таки там есть Запад, он другой. Поэтому, в принципе, вот эта траектория постсоветская, она как раз наводит на мысль о необходимости сравнений. А сейчас, когда все вот пришло к такому состоянию, как оно есть, вообще сравнивать стало сложно, но тем не менее, это нужно делать, потому что, ну, хотя бы потому, что наши националисты, конечно, очень внимательно смотрят за тем, что происходит там. И, ну, не то чтобы они прямо хотят сделать в точности. Я думаю, что все понимают, что в точности ничего нельзя сделать. Но тем не менее, то есть то, как здесь будет развиваться внутренняя политика, в том числе в плане национализма, несомненно, очень сильно зависит от того, как воспринимает российское общество украинские события. И здесь много странностей, да, например, ну, для примера просто скажу, что в российские медиа, еще начиная даже с Майдана, даже вот с первых столкновений на Майдане, очень преувеличивали роль правого сектора. То есть он прямо такой двигатель революции получался в этих описаниях. К этому кто-то относился одним способом, кто-то другим, но, ну, как бы большинство разделяло вот это представление, оно на самом деле сильно мифологизировано. И это существенно. То есть сейчас для, скажем, русских националистов, которые поддерживали Майдан, это было очень важно, потому что как бы вот был такой пример, который можно было выставить как положительный, как националисты сыграли решающую роль в некой общедемократической революции. Давайте то же самое сделаем у нас. Да? И они тем самым были заинтересованы в том, чтобы вот эта мифологизация продолжалась, хотя не они ее создали.
Среди тех, кто участвовал в прошедшем воскресенье «Марше мира», была и колонна националистов. Причем самое удивительное, что они кричали как раз «Слава Украине! Героям слава!». Не кажется ли вам это странным? Потому что всегда казалось, что русские националисты, они по другую сторону баррикад.
Да, ну в основном так и есть, конечно. Но есть еще, по крайней мере, еще две фракции, условно говоря. Нет такого, конечно, разделения четкого, но есть те, кто за Майдан. Точнее, они не просто за Майдан, они настолько против существующего в России режима, что они готовы быть за Майдан. Ведь есть люди, которые не просто митингуют, на марше мира пошли, прогулялись. Есть люди, которые воюют на украинской стороне. Наши русские националисты – это в основном такие радикальные нации. Они едут в батальон Азов и там воюют. Некоторые погибли уже даже. Это не очень много людей, естественно, не сравнить с тем количеством, которое поехало воевать на другую сторону. Но, тем не менее, они тоже есть. Эти люди. И есть очень много таких, кто считает, что оба режима в целом, да, и тот, который в Украине есть, был, есть, там и будет, и тот, который в России, это все никуда не годится, что все они зависят от, там, не знаю, от Америки, от мирового сионистского заговора, еще, ну, в общем, как, короче, они куклы там злых сил, и поэтому надо бороться с обеими сторонами. Ну, де-факто это означает, что эти люди остаются дома, потому что бороться со всеми сторонами они, конечно, не могут. Поэтому, на самом деле, русский национализм очень необычно отреагировал на этот кризис.
Можно ли сказать, что федеральные российские СМИ, имею в виду, в частности, телеканалы, каким-то образом влияют на те представления, которые есть у российских националистов об украинских националистах?
На самом деле, люди, которые участвуют уже в политическом движении, в том числе и националисты, они не очень ориентируются на телевизор у нас, поэтому их то, что телевизор, это для людей в основном аполитичных. Те, у кого позиция какая-то есть, их так просто телевизором не собьешь. Как они относятся к украинским националистам, зависит в основном от того, чего они сами хотят. Да, вот люди, скажем, которые хотят восстановить ну, какой-то вариант Российской империи, ну, я упрощаю немножко, конечно, схему, понятно, что для них украинский национализм – естественный враг, как и всякий национализм, который способствует уменьшению этой империи территориальному просто. Те же, кто настроен на создание такого этнонационального государства в стиле там, межвоенной Польши какой-нибудь, да, то есть такая Россия для русских, но она должна быть Россией для этого, а не огромной державой, которая, где понятно, что русских половины не будет тогда. Для них украинские националисты не враги, потому что они живут в другом месте. Пусть у них там будет своя, значит, украинская Украина, Украина для украинцев, а у нас Россия для русских. И их это устраивает, такой вариант. Ну, понятно, есть много полутонов, но, в принципе, вот это деление, оно очень существенное. Конечно, на практике произошло много странного. Скажем, какие-то люди, которые выступали здесь с таких как бы очень отчетливых антиимперских позиций, я имею в виду националистов русских, тем не менее поддержали русскую весну. Потому что все-таки вот этот рефлекс как бы защиты этнически своих, он очень силен для них. Для них вот то, что вот Донбасс русский, там живут русские, надо защищать от кого бы то ни было. Это сыграло большую роль.
С директором Центра «Сова» Александром Верховским беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская. Говорит «Радио Свобода» в Москве 16 часов 30 минут. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Коротко о главном.
«Радио Свобода». Новости.
Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве сегодня выступил с изложением своей стратегии 2020 – концепция развития страны до 2020 года, которая предусматривает подачу заявки на членство в Европейский Союз через 6 лет. Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов подписал закон о люстрации, принятый парламентом 16 сентября, и призвал президента Петра Порошенко немедленно поставить свою подпись под документом. Мосгорсуд признал законным решение о домашнем аресте главы АФК-системы Владимира Евтушенкова, обвиняемого по делу о легализации незаконно полученных денежных средств. Треть россиян поддерживает оппозиционные марши мира, проходящие в стране, в знак протеста против вмешательства России во внутренние дела Украины. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Время свободы». Итак, Московский городской суд сегодня оставил без изменений решение о домашнем аресте главы АФК-системы Владимира Евтушенкова. Адвокаты просили отпустить обвиняемого под залог и говорили о необоснованности решения суда первой инстанции. Суд также отказался смягчить Владимиру Евтушенкову условия домашнего ареста, хотя такое ходатайство заявляли следователи. Председателя Совета директоров АФК-системы Владимира Евтушенкова обвиняют в легализации денежных средств по делу о хищении акций нефтяной компании «Башнефть». Вину он отрицает. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Самого Владимира Евтушенкова на сегодняшнем заседании не было. Его интересы представляли два адвоката. Защитники бизнесмена просили суд изменить решение Басманного суда о домашнем аресте Евтушенкова, подчеркивая необоснованность решения первой инстанции. Адвокат Владимир Козин в своем выступлении отметил, что его подзащитный всегда вовремя являлся на вызовы в Следственный комитет. Он не пытался скрыться, уничтожить улики или оказывать давление на свидетелей. А это в качестве доводов приводило следствие в Басманном суде и объясняя необходимость домашнего ареста. Судом первой инстанции также не были учтены сведения о личности Владимира Евтушенкова, говорит адвокат Владимир Козин.
Кроме фразы «принимая во внимание данные о личности обвиняемого», больше ничего, никаких данных о личности в постановлении не указано. Между тем, именно данные о личности моего подзащитника имеют ключевое значение при избрании его меры пресечения. Так, мой подзащитник Евтушенко Владимир Петрович является председателем Совета директоров акционерного общества АФК-система, который входит в топ-10 российских компаний и является одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире. Важно, что с момента избрания в отношении Владимира Петровича меры пресечения в виде домашнего ареста АФК-система осталась без высшего руководства. Стоимость акций корпорации как на московской, так и на лондонской бирже снизилась более чем на 50%. Судьбы десятков тысяч людей и их семей зависят от решений, принимаемых высшим органом компании Советом директоров. И в данном случае я бы сказал, что их судьбы будут зависеть и от вашего решения, уважаемый суд. Находясь под домашним арестом, Евтушенко Владимир Петрович лишен возможности трудиться и руководить компанией. А совет директоров принимает стратегические решения, что сугубо негативно отражается на деятельности всей корпорации в целом.
Говорил адвокат Владимир Козин, выступая сегодня в суде. Следователи и представители прокуратуры возражали против того, чтобы отпустить Владимира Евтушенкова под залог в размере 300 миллионов рублей, как просила защита. Однако следователь обратился к суду с ходатайством о смягчении условий домашнего ареста, поскольку, по словам следователя, наложенные на Евтушенкова ограничения негативно влияют на других сотрудников АФК-системы. Следователь просил суд разрешить Владимиру Евтушенкову ходить на работу, общаться с сотрудниками, пользоваться почтой и другими средствами связи для исполнения служебных обязанностей. Судья, однако, не стал рассматривать это ходатайство и оставил решение Басманова суда о домашнем аресте без изменений. Адвокаты Владимира Евтушенкова не стали комментировать решение суда. Как сообщает агентство «Итартасс», защита пока не решила подавать ли кассационную жалобу. Это будет зависеть от хода следствия. Вдруг завтра следователь вынесет постановление о прекращении уголовного дела, цитирует «Итартасс» адвоката Владимира Козина. 16 сентября председателю Совета директоров АФК «Система» Владимиру Евтушенкову было предъявлено обвинение в легализации денежных средств по делу о хищении акций нефтяной компании «Башнефть». Следствие считает, что акции были куплены в 2009 году по заведомо заниженной цене. Сам Евтушенков вину отрицает. Представители АФК «Система» называют эти обвинения безосновательными. Многие эксперты и наблюдатели проводили аналогии между делом Владимира Евтушенкова и делом ЮКОСа. Об этом в эфире «Радио Свободы» рассуждал политолог Андрей Пиантковский.
Удали на ЮКОС первичным был политический интерес, а, так сказать, финансовые аппетиты, они как бы это сопровождали. Здесь, понимаете, дело в том, что с арестом ЮКОСа, собственно, в ту же самую эпоху и закончилась любая политическая жизнь в стране. Поэтому никакого политического аспекта не может быть. В этом господин Песков прав, в том смысле, что Евтушенко представляет какую-то политическую платформу, оппозицию и так далее. Но, с другой стороны, глубокий политический смысл состоит именно в том, что в любой момент любая собственность в этой стране может быть отобрана, то есть институт частной собственности не существует, и такая страна, естественно, экономически не может развиваться.
Говорил политолог Андрей Пиантковский. Председатель Совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков останется под домашним арестом как минимум до 16 ноября. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Берлине в различных форматах проходят встречи бывшего владельца компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского с немецкой общественностью и прессой в связи с началом работы в сентябре этого года движения «Открытая Россия». Цель этой организации – способствовать построению гражданского общества в России. В берлинском культурном центре «Культурбрауэрай» на территории бывшей пивоварни района Пренцлауэрберг прошла встреча Ходорковского с русскоязычным Берлина. На встрече побывал корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Зал, рассчитанный на 200 человек, был переполнен. Многие стояли. Вечер открыл московский литературный критик и публицист Александр Архангельский. Вела вечер литературный агент Ходорковского Галина Дурстхов. О том, что такое «Открытая Россия», что конкретно планирует делать в будущем Михаил Ходорковский и о его движении – и шла речь. Начну, тем не менее, с конца, когда уже после окончания вечера, в момент раздачи автографов, мне удалось задать Михаилу Ходорковскому давно мучивший меня вопрос. Вы, когда были перед арестом в Берлине и выступали в Адлоне, было впечатление, что вы, может быть, надеетесь победить в тогдашнем суде. Были ли вы настолько наивны тогда, думая, что в суде ЮКОС сможет доказать свою правоту?
Скажу вам откровенно, был настолько наивен. Я считал, что меня могут держать в тюремном заключении долго, но я не мог предполагать, что судебная система такова, какова она оказалась. Да, я был наивен.
Михаил Борисович изложил уже известные из его последних выступлений установки и неоднократно подчеркивал на вечере очень важную, видимо, для него вещь.
Прежняя система политических партий – это путь к тому, чтобы власть быстро и эффективно это объединение людей разрушила. Тем не менее, существуют новые формы политической самоорганизации. Они более современные. И, к слову, мы можем понаблюдать за аналогичными структурами и в Европе, и в Америке. Структурами, возникающими для решения конкретной, отдельной общественной проблемы. И быстро создающимися, и распускаемыми в тот момент, когда эта общественная проблема решена. «Открытая Россия» – это механизм для создания таких проектных объединений людей.
Вечер продолжался 2,5 часа, вопросов было очень много, и далеко не все желающие их задать получили эту возможность.
Виктор Борисович, хорошо слов, скажем так, что вы собираетесь в будущем побороться за пост президента России. Правда ли это?
Я достаточно конкретно сформулировал в ответе журналисту, который спросил о вот этой позиции. До тех пор, пока страна развивается так, как она развивается, мое участие в выборах невозможно по вполне понятным причинам, в том числе и законодательного характера. Эта власть повесила мне судимость, она повесила судимость Алексею Навальному, она будет вешать судимость любому человеку, который хоть чуть-чуть вызовет у нее опасения, что он может побороться за власть. Из своих личных соображений я не очень заинтересован бороться за этот пост тогда, когда страна будет находиться в положении реальных президентских выборов. Я думаю, что есть очень много людей у нас в стране, которые смогут выдвинуться, могут стать президентами, могут эффективно выполнять эту роль. То, где я реально могу оказаться полезен, это в том случае, ну или точнее тогда, когда страна окажется в кризисе в результате действий нынешней власти. Боюсь, что до этого ждать недолго.
Что запомнилось? Артикулированное Ходорковским понимание, что и это, заранее отказывающаяся от претензии на завоевание политической власти деятельность, является небезопасной, рискованной, и что сегодня в полной безопасности от российских спецслужб не находится никто и за пределами России.
Представление о том, что люди, находящиеся в России, находятся в опасности, а люди, находящиеся за пределами России, находятся в безопасности, к сожалению, на сегодняшний день не до конца обоснованно.
Символично было в подтверждении этих слов присутствие в зале Марины Литвиненко. Ощущение опасности, которое теперь явно есть у Михаила Ходорковского, проявилось, по-моему, и в том, как осторожно он говорил о Владимире Путине.
Для меня Владимир Путин является, несомненно, оппонентом, но, к счастью, мы сумели избежать эскалации этого самого противостояния до уровня непримиримых врагов. Я надеюсь, что, будучи все-таки людьми 21 века, а не 19 или даже не 20, мы сумеем в этих политических рамках, хотя и понимаем их, к сожалению, достаточно широко, с учетом моего 10-летнего отбывания, мы останемся все-таки в рамках политического противостояния.
А вот ответ на вопрос о будущем взаимодействии России с Украиной и о проблеме Крыма.
Идея, что самым главным являются территории, идея, пришедшая из прошлых веков. Сегодня главное – это люди. Если есть возможность наладить сотрудничество между людьми, то это важнее всего. С этой точки зрения для нас Украина – это страна, где есть 45 миллионов человек, связанных с нами, с россиянами, десятками миллионов родственных связей, единой культурой, те люди, которых мы понимаем в целом, с исключением отдельных личностей, и которые нас понимают. Отстраивать то, что вот вместо вот этой вот дружбы, вместо вот этой вот интеграции был порожден вот такой вот конфликт, незначимому в современном мире поводу, это огромная ошибка нашей нынешней власти. Как исправлять эту ошибку? Не так же радикально, как она была совершена. У нас единый путь, у нас единый путь в Европу. На этом пути границы обретают все меньшее значение. Я думаю, на общем пути в Европу мы решим проблему Крыма.
По окончании встречи Ходорковского с русским Берлином мне удалось поговорить с политологом Станиславом Белковским.
Является ли, на ваш взгляд, Михаил Борисович, вот в том виде, в котором он сегодня здесь, в русской аудитории, ну, скажем так, вне кремлевским мечтателем?
Безусловно, он является и мечтателем, и вне кремлевским. Он полностью соответствует тому определению, которое вы дали. Прийти к власти легальным путем у Ходорковского шансов нет, как и ни у какого другого гражданина России. Сколько в России происходит закручивание гаек, и если и раньше вероятность смены власти на выборах стремилась к нулю, то сейчас она стремится к абсолютному нулю по Кельвину. Именно в этой ситуации очень важно формирование и позиционирование политических личностей, которые способны перехватить власть в случае ее падения по форс-мажорным обстоятельствам. И Ходорковский сегодня номер один в этой очереди. Номер два – это известный Алексей Навальный, сидящий под домашним арестом в Москве, но все же Ходорковский фигура несколько более серьезная и тяжеловесная, поэтому все, что он делает, даже если это кажется, что не имеет никакого отношения к текущей российской политике, может иметь весьма серьезное отношение к русскому будущему.
Предначертано ли России распад, который ни Ходорковскому, ни Навальному, никому другому остановить уже не удастся?
Я считаю, что в нынешней ситуации, когда мы наблюдаем конвульсии Российской империи, недораспавшейся в 1991 году, формально распущенной, но сохранившейся, когда мы наблюдаем действия вот принципа мертвой руки, когда мертвые хватают живых, а это именно сегодня и происходит, у России есть только два шанса. Трансформироваться в нынешних границах, ну, с небольшими отклонениями, может быть, без Чечни, Дагестана и Ингушетии, что я считал бы очень благотворным для нашей страны, в национальное государство европейского образца, или развалиться на некоторое неопределенное количество бесформенных кусков. Я считаю эти возможности равновероятными. К сожалению, я хотел бы быть большим оптимистом относительно судьбы моей Родины.
А вот еще одно мнение о русском вечере Ходорковского в Берлине. Говорит Сергей Лагодинский, руководитель отдела Евросоюза и США фонда имени Генриха Бёля.
Встреча показала, что Ходорковский, которого называют совестью России, хочет и быть ее интеллектом, и каким-то визионером, какое-то видение представить. Ну вот это видение он представил. Очень многие спрашивают, что из этого следует, и это было видно в публике. Я думаю, что и ему еще не совсем понятно, что конкретно из этого выйдет. Но вот такой сетевой подход к организации, к тому, чтобы объединять людей друг с другом. Это стало понятно, эта идея действительно какая-то новая, идея, пересекающая географические границы, это тоже новое видение. Ну и то, что он предложил какое-то решение для долгосрочного будущего России, это тоже то, в принципе, о чем пока еще никто не говорит, говорят о непосредственных проблемах сейчас. А он сказал о том, что он и как он видит Россию через 10-20 лет. Я думаю, что, во-первых, его имя уже имеет достаточный вес, его биографии. Это, во-первых. Во-вторых, его видение, вектор, направленный именно в европейском пространстве, это тоже то, что многие политики, оппозиционные политики не решаются сказать, а вот он это говорит открыто. И таким образом, в принципе, он найдет, я думаю, отклик здесь, среди немецкого эстеблишмента.
Будущее пока в тумане, но, как говорил Андрей Дмитриевич Сахаров, крот истории роет незаметно. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Первые 100 дней пребывания на троне испанского короля Филиппа VI ознаменовались резкой сменой публичного поведения монарших особ. Об этом из Мадрида Виктор Черецкий.
Пока его величество Дон Филиппе Хуан Пабло Альфонсо де Тодос Лос Сантос де Борбон греческий, король Кастилии, Арагона, Восточных и Западных Индий, эрцгерцог австрийский и прочее-прочее, стоял в очереди и покупал билеты на фильм «Планета обезьян. Революция», его супругу, королеву Летисию, окружила молодежь. В кинотеатр «Кинеполис» в мадридском пригороде Посуэло де Аларкон королевской чете и на этот раз пройти незаметно не удалось. Да это и невозможно. Бородача ростом 1,97 м незаметить нельзя, даже если он одет не в расшитый золотом парадный мундир с орденами, а в рубашку на выпуск и джинсы. Ну а красавицу Летисию, которая до замужества работала теледиктором, тоже знает вся страна. Девицы просят сделать селфи в обнимку с ней, и королева не заставляет себя уговаривать. А ведь еще недавно коронованных особ в Испании разрешалось фотографировать лишь придворным фотографом, и, разумеется, не с кем попало, а с заранее отобранной публикой. За соблюдением этого правила, как и других норм строжайшего протокола, присматривали десятки должностных лиц, военных и штатских. Но после того, как в июне король Хуан Карлос передал свой престол сыну, все изменилось. И, разумеется, изменения коснулись не только манеры фотографироваться. Сам новый глава государства с самого начала не скрывал, что намерен многое поменять. Об этом он, к примеру, заявил уже на торжественной церемонии вступления на престол.
Деятельность короля не должна ограничиваться выполнением его конституционных обязанностей. Я всегда считал, что конституционная монархия должна быть тесно связана с обществом, которому служит. Она должна чувствовать все, что волнует граждан, и разделять с ними их достижения и неудачи. Монархия должна быть ближе к народу и своей деятельностью постоянно завоевывать его уважение и доверие. Для этого нам следует вести себя достойно, честно, гласно и ответственно в соответствии с выполняемой нами социальной ролью. Только так у нас будет моральное право для выполнения наших функций. Сегодня наши граждане как никогда требуют, чтобы деятельность руководителей страны базировалась на высоких морально-этических принципах. Король, как глава государства, обязан выполнять эти требования. Речь идет об обновленной монархии для новых времен.
Ко времени вступления на престол Филиппа VI имидж испанской монархии был изрядно подорван. Этому способствовал ряд скандалов вокруг королевской семьи. Общество будоражили истории о самом престарелом Хуане Карлосе, его пристрастии к женщинам и спиртному, а экологи протестовали против его увлечения охотой на слонов и медведей. Говорилось и о финансовых злоупотреблениях. Речь шла не только о слухах в отношении неких комиссионных от крупных коммерческих сделок, якобы выплачиваемых монарху. Несколько лет продолжается расследование дела о хищении государственных средств, допущенном зятем бывшего короля Иньяки Урдангарином. Не исключается причастность к этому делу и его жены Кристины, дочери Хуана Карлоса. На этом фоне усилились позиции республиканцев. В Мадриде и других городах страны любые протестные манифестации, к примеру, против безработицы или с требованием увеличить зарплату, стали проходить под республиканскими флагами и лозунгами. Теперь ситуация изменилась. В только что опубликованном докладе Мадридского международного института политических наук, посвященном 100 дням правления Филиппа VI, отмечается, что новому королю удалось изменить образ монархии и склонить в ее пользу большинство населения. Как ему это удалось? Благодаря личным качествам и принимаемым мерам по обновлению имиджа монархии, считает писатель и общественный деятель Давид Парсариса.
Я не монархист, но этот господин мне симпатичен. В нем преобладает гуманное начало. Он король, но король особенный, нарушающий ранее установленные правила. Это реформатор, сделавший ставку на обновление и разрушение старых норм. Он пытается поставить монархию на службу народу, поэтому я верю в него. Он неординарный человек. В нем преобладает творческое начало. Это идеалист, стремящийся изменить порядок вещей. Личность весьма активная, с бурной внутренней жизнью, хотя внешне он всегда спокоен. Хочу отметить, что Филипп любит свой народ.
В докладе Международного института политических наук перечисляются позитивные шаги, сделанные королем. Одной из первых мер стало введение независимого аудита королевских расходов, их полная прозрачность. Затем монарх отменил выплаты представительских членам своей семьи за участие в государственных мероприятиях, запретил им работать в частных корпорациях и предписал сдавать все получаемые подарки в государственный фонд. Обновил король и свою команду. Его помощниками стали более молодые и энергичные люди. Сам Филипп не сидит на месте в своей резиденции Сарсуэла. Он и королева Летисия много ездят по стране, причем добираются до самых отдаленных уголков, встречаются с местными жителями. И это не считая зарубежных поездок. Король решил лично способствовать укреплению внешнеэкономических связей Испании. Новое в политике монарха и частые встречи с представителями гражданского общества. На ужины во дворец королевской четой для откровенного разговора и обмена мнениями приглашаются не аристократы, политики, банкиры и промышленники, а люди обыкновенные, представители профессиональных и общественных организаций, выпускники вузов, активисты экологических групп, иммигрантских организаций и так далее. Определенной сенсацией стало первое официальное приглашение во дворец активистов движения в защиту прав сексуальных меньшинств. Говорит руководитель Испанской Федерации ЛГБТ-сообщества Боти Гарсия Родриго.
Мы благодарны за подобную инициативу. Раньше на наши просьбы о встрече власти не реагировали, нам даже не отвечали.
Уровень антимонархических настроений в стране постепенно снизился. Когда в середине сентября несколько депутатов-коммунистов попытались поставить на голосование в парламенте вопрос о референдуме по поводу будущего монархии и ее возможной замены республикой, подавляющее большинство парламентариев отвергло эту инициативу. А депутат от Социалистической рабочей партии Маричел Батет заявила коллегам, выступившим с инициативой референдума, что нынешняя испанская монархия более демократична, чем многие республики в мире.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Сегодня наступает Новый год по еврейскому календарю. В Израиле отмечают праздник Рош-Хашана. О его истории, традициях мой коллега Андрей Шароградский беседует с израильским журналистом Александром Коганом.
Мы с вами говорим о празднике, который в понимании, по крайней мере, со стороны, это еврейский Новый год. Это религиозный праздник?
Да, естественно, это религиозный праздник. Он к первому дню месяца Тишрей привязан очень много религиозных понятий, очень много религиозного смысла. Это начало суда, который ежегодно, так сказать, Господь выносит приговор каждому из евреев. Это начало суда, в этот день трубят шафар, который изображает начало суда и обсуждения, так сказать, что будет с человеком в следующем году. Этот праздник, на самом деле, в еврейской традиции огромное количество праздников, а вот именно Новый год, еврейский Новый год, он выделяется вместе, скажем, еще одним по значимости праздником, как Песах, как и праздник исхода из Египта. На самом деле, как бы, это не совсем даже начало года. Еврейский Новый год, на самом деле, это седьмой месяц, он отмечается в месяц Тишрей, это седьмой месяц в еврейском календаре, он не первый. Первый месяц мы как бы вышли из Египта. Естественно, в этот день евреи идут в синагогу. Огромное количество евреев идет в синагогу. Тех, кто практически регулярно ее не посещает, в этот день туда приходят для того, чтобы услышать шафар. Это происходит еще раз в такое же массовое посещение синагоги. Происходит еще раз и в Йом-Кипур, естественно. Это семейный праздник, потому что после синагоги люди возвращаются и встречают вместе Новый год вместе с семьей. Очень много в нем символов, которые мы произносим благословения за каждый. Есть определенный набор блюд, которые должны есть в праздник, и каждый из них имеет какую-то символику. Например, там лук, свекла, финики, они все символизируют наше обращение к Всевышнему о том, чтобы он нас избавил от наших противников. Морковь – это мы произносим благословение о том, чтобы наши заслуги были учтены и в конечном приговоре. Гранат за его зернышек – это символ того, что мы просим, чтобы наши заслуги умножились, как зерна гранат. Голова рыбы или там барана в зависимости от общины, потому что разные общины встречают этот праздник по-разному. Это как бы символ того, чтобы мы остались в голове, а не в хвосте. Так что это, да, это, естественно, религиозный праздник, у которого еще есть какое-то такое вот наполнение домашнее, семейное.
Все-таки вы говорите об ассоциации с судом и, в общем, так вот наводит на грустные мысли, но это веселый праздник?
Да, это, естественно, веселый праздник. С судом, как бы, ну, нас ждет, так сказать, суд, у нас впереди перед нами Йом-Кипур, день суда, а вот в этот день мы как бы отмечаем, стараемся показать, что, типа, мы готовы к этому суду, что мы радуемся. Знаете, как вот я слышал как-то объяснение одного из раввинов, что мы радуемся в Рош-Ха-Шана, с приходу этого суда, потому что даже человек, который, так сказать, что-то совершил, когда он приходит на суд, он не должен выглядеть таким вот прибитым. Он должен радоваться, все в порядке, то есть со мной все в порядке, вот судья вынесет правильное решение, со мной все будет хорошо, то есть не будет, то есть наказания не будет, будет наоборот что-нибудь поощрительное в конечном итоге. Поэтому этот праздник, естественно, отвечается так вот семейно и радостно. В Йом-Кипур, ну, это пост, это день, когда ставится подпись на приговоре на следующий год. Да, это день достаточно вот, печальный, день поста, день, когда мы не радуемся, а наоборот вот, приходим в синагогу, объявляем о своих грехах, просим их забыть и простить.
А принято в этот день дарить подарки?
Как я понимаю, изначально, я думаю, что нет. Но сейчас израильтяне отмечают, в религиозных семьях, например, дарят подарки детям в основном. А у русскоязычных израильтян, которых здесь у нас около миллиона, это уже стало неким таким аналогом Нового года, который отмечался в Советском Союзе, когда также принято уже дарить подарки семьям, к этому как подключились, так сказать, торговые сети, которые предлагают большое количество скидок и товаров различных, которые люди там покупают друг другу и дарят на Новый год. Это день, когда ходят в гости, когда приезжают, навещают родственников. Я вот опасаюсь, что у меня перед домом на стоянке будет в день праздника все забито, потому что приедут в гости дети, внуки и так далее, те, кто проживает в новом доме. Подарки, да, подарки дарят.
Нет ли у вас опасения, что религиозный праздник в конце концов станет светским?
У нас настолько совместились эти понятия религиозных, национальных и так далее, светских праздников, что особо опасаться, я сам человек не религиозный, я традиционалист, можно сказать. Я Рош-Ха-Шана для меня праздник, который, я помню, с детских лет он отмечался и в моей семье в Советском Союзе, в Одессе. Естественно, тихонько, без особого привлечения внимания, как такое семейное застолье, не в день, естественно, не всегда этот день выпадал на праздники, на воскресенье. Дни, когда можно было, так сказать, собрать семью и организовать что-то, поставить какие-то символы на стол, которые, как бы, человеку, который бы пришел со стороны, не еврею, были бы непонятны. Гранат, рыба и так далее.
Этот праздник, он на самом деле и религиозный, и семейный, и его отмечает, если я не ошибаюсь, лишь 90%, а может быть и 99%, наверное, евреев. Нет такого вот разделения, знаете, между тем, что он имеет какую-то религиозную символику, и то, что он становится светским в связи с тем, что дарит подарки. Я не думаю, что это какая-либо проблема.
Ну что ж, тех, кто отмечает этот праздник, с праздником, с Новым годом, а я прощаюсь с вами. Всего доброго.